слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В очередном выпуске «Часа свободы» мы расскажем о книге Энн Эпплбаум «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы». Вы услышите беседу с историком Олегом Соколовым из цикла «1812 год», разговор с Сергеем Хрущевым о Карибском кризисе 1962 года и воспоминания о созданном в 1938 году Вятлаге. А начнем с актуальных событий. 19 октября в Москве было совершено нападение на координатора оппозиционного движения «Белая лента» Игоря Бакирова. Он был госпитализирован в больницу Склифосовского с травмой черепа. Я попросил Игоря Бакирова рассказать о нападении и о своем участии в выборах в Координационный совет оппозиции.
Накануне выборов КС 19 числа я на Курской встречался с человеком, со своим близким знакомым. Затем, проходя уже в сторону станции метро Курска, меня окликнул молодой человек, лет, наверное, 18-20, назвал меня по имени и фамилии, сказал, что знает меня как координатора «Белой ленты». Соответственно, я остановился, отозвался. Он сказал, что его зовут Сергей, что он из города Ставрополь. И хотел бы открыть отделение «Белой ленты» у себя в регионе. Естественно, я сказал, да, конечно. После этого он говорит, давайте, может, переговорим. Давайте переговорим, что называется. Отошли в сторонку. Он говорит, нет, здесь шумно, давайте попробуем зайти во дворик. Ближайший двор, это был земляной вал 27, строение 2. Мы зашли туда, после чего он говорит, нет, здесь все еще шумно, давайте еще подальше отойдем. Я вроде как отказался, и следом был нанесен удар бутылкой по голове. Следом, значит, он исчез. Перед тем, как он исчез, он сказал фразу, что не прекратишь заниматься этой деятельностью, я тебя убью. Что имелось под деятельностью, мне не совсем понятно, хотя возникает ряд вопросов. Это может быть и Саратов, это может быть и Комсомольск-на-Амуре, либо другая какая-то деятельность. Это вот что касается по факту избиения. Был, конечно, доставлен в больницу, где диагностировали ушибы, порезы. После этого поехал в ОВД. Дело сейчас рассматривается, будет возбуждено или нет. Ну, я думаю, что дело возбудят. Надеюсь на это. ВВД Басманом, как поясняют сами сотрудники, они тоже заинтересованы в возбуждении уголовного дела.
Игорь, я слышал, что он у вас деньги украл, это правда?
Да, я подтверждаю факт пропажи денег, но если бы это была бы банальная кража, то, наверное, и телефон бы украли, поскольку телефон у меня хоть не самый дорогой, но и в то же время не самый простой. Во всяком случае, порядка там 5-7 тысяч он стоит.
То есть вы бы упали в обморок и ничего не чувствовали, а он в это время обшаривал ваши карманы?
Ну, видимо, да, потому что потеря сознания была, по моим ощущениям, от нескольких минут там до, может быть, 5-7 минут. Ну, буквально от минуты до 5-7 минут. За это время, естественно, он мог это сделать и вытащить эти деньги. Но поскольку деньги находились в одном кармане с телефоном, телефон был обнаружен мной после того, как я пришел в себя у меня в кармане, а денег не было. Естественно, возникает вопрос.
Вы связываете это с выборами в Координационный совет?
Нет, я не связываю это с выборами в Координационный совет. Я не настолько медийная личность, что скандал с моим участием как-то мог бы парализовать или улучшить работу выборов в Координационный совет.
Многие думают, что это в первую очередь связано с делами в Комсомольске-на-Амуре, и вы сами это только что упомянули. Вы могли бы рассказать суть конфликта там?
Суть конфликта в Комсомольске-на-Амуре в следующем. Там в начале лета заработал нефтеперерабатывающий завод. Никакой экспертизы экологического вреда населению проведено не было. Хотя власти утверждают обратное. Никаких общественных слушаний по запуску завода также не было принято. На предприятии, насколько мне известно, никаких фильтров не стоит. Я разговаривал с активистами в Комсомольске-на-Амуре. Они приезжали сюда, в Москву, и они показывали документы, подтверждающие правоту этих слов. И также там периодически проходят митинги о том, чтобы закрыть этот завод, либо, по крайней мере, перенести его за черту города. Естественно, суть конфликта заключается в том, что мы провели серию одиночных пикетов в Москве, у офиса Роснефти. Одновременно такие же пикеты прошли в Саратове, в Кирове, Екатеринбурге, ну и других крупных городах, где имеется офис Роснефти. И буквально через неделю после этого случилась эта вот серия нападений.
А на кого еще напали? Я знаю, что в Комсомольске-на-Амуре как раз в тот момент, когда напали на вас, тоже напали на местную активистку.
Было нападение еще в Саратове. Там, на самом деле, они еще не прекращаются. В тот же день, что и на меня нападение было совершено на Евгения Кудряшова, который является сторонником как бы «Белой ленты» и членом партии РПР «Парнас». И он также был кандидатом в депутаты. Но поскольку он тоже занимался темой «Комсомольской на Амуре», мы, естественно, это тоже связали в эту цель. Были попытки слежки в Самаре, Оренбурге, Пензе. Ну, достаточно такая большая серия атак произошла. Плюс мои друзья, вот Саша Щербаков, говорит, что... Ну, в тот момент, когда я был в больнице, сказал, что еще двух людей пытались фактически сбить машиной.
То есть это просто по всей стране какая-то цепь покушений подряд. Значит, вы затронули интересы каких-то очень влиятельных людей.
Да, я боюсь, что мы задели именно руководство Роснефти, но останавливаться мы не намерены. Мы по-прежнему намерены это все сделать. Мало того, мы на трубной разговаривали с Ильей Пономаревым, который сказал, что он с удовольствием съедет в Комсомольск-на-Амуре. Пообщаемся как с руководством нефтеперерабатывающего завода, так и непосредственно жителями города. Власти сделали еще как бы одну тему, достаточно ключевой своей вот этой выходкой.
Игорь, я знаю, что вы, несмотря на тяжелую травму, одним из первых проголосовали, еще когда не было DDoS-атаки, на выборах Координационный совет. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о том, что сейчас происходит вокруг этих выборов?
Действительно, я пришел на трудную. С утра, естественно, сам я проголосовал, выбрал своих 30 гражданских активистов. Могу сказать, что проголосовал и за 5 либералов, и за 5 националистов, и за 5 левых. То есть по всем фракциям. Мое отношение к выборам КС – это вещь необходимая, но нам нужно. Это некий такой компромиссный вариант, на который мы сможем договориться. Если хотите, вот такая некая демократическая Россия 90-х годов, только в обновленной такой вот сфере. Это нам надо делать, и поскольку у нас есть хороший опыт демократической России, когда реально возникла угроза захвата власти одной из группой лиц, демократическая Россия сумела объединить всех. То же самое, надеюсь, сделает и Координационный совет.
Вы думаете, он будет работать?
Я думаю, что он будет, несмотря на то, что ряд достаточно известных людей, таких как Илья Пономарев, с выбора снялся. Сам же Илья, в свою очередь, говорит, что он готов взаимодействовать и работать избранным Координационным советом.
Говорил координатор движения «Белая лента» Игорь Бакиров. Вы слушаете «Радио Свобода». Исполняется 50 лет так называемому «Карибскому кризису» – противостоянию между СССР и Соединенными Штатами, которое едва не привело к ядерной войне. 22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди выступил с телеобращением к нации, в котором сообщил об обнаружении на Кубе советских ядерных ракет и о введении блокады острова. О событиях тех дней корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин беседовал с Сергеем Хрущевым, сыном тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева.
В отличие от общепринятого мнения о том, что установка советских ядерных ракет на Кубе была ответом Кремля на берлинский кризис или на размещение американских ракет у советских границ, Сергей Никитич Хрущев убежден, что его отец руководствовался лишь одним основным соображением.
После 1961 года Куба стала для Советского Союза тем же, чем Западный Берлин для Соединенных Штатов Америки. С одной стороны символом, а с другой стороны маленьким, абсолютно бесполезным клочком земли, далеко внутри враждебной территории, но если его не защитить, даже рискуя ядерной войной, ты потеряешь лицо. Американцы были готовы, как мы знаем, в случае, как они считали, действий Советского Союза по установлению контроля над Западным Берлином применить ядерное оружие. После этого стал вопрос, как Советский Союз может защитить Кубу. Разведка сообщала, что сейчас идет операция «Мангуст» и другие операции, которые должны завершиться высадкой на Кубе. Это сейчас официально Америка отрицает, но я верю. Высадка произойдет осенью 1962 года. Как говорил мой отец, защитить Кубу дипломатически мы не можем. Никто нас не будет слушать, когда мы будем распинаться в ООН. Защитить их обычными вооружениями мы тоже не можем. Тогда вот Хрущеву пришла мысль, что нужно послать туда ракеты. Это будет такой сигнал, так сказать, достаточно серьезный. Он поставил этот вопрос перед руководством, его все поддержали. Когда Микоян ему сказал, так это, говорит, очень опасно. На что ему Хрущев сказал, что это даже авантюристично, но мы живем в условиях, когда Даллес провозгласил политику на грани войны. Если мы отступим на какой-то шаг, наш противник тут же сделает шаг вперед.
Сергей Никитич, согласно некоторым американским историкам, Кастро был очень удивлен таким предложением. Идея якобы не приходила ему в голову, так ли это?
Кастро был не удивлен и не смущен, но эта идея была ему предложена. И, кстати, он ее воспринял несколько иначе. Кастро, он все-таки экстремист, особенно Че Гевара экстремист, поэтому они рассматривали это не столько как защиту Кубы. И даже потом они говорили, что если бы мы думали, что это защита Кубы, не надо, мы сами можем себя защитить. На что Хрущев посмеялся и сказал, ну не больше, чем в течение 3 дней. А они считали, что это, так сказать, в свете идеи Мао Цзэдуна, это подготовка к последнему бою с империей зла, империализмом. И вот мы сейчас на них направим ракеты и их, так сказать, трах-тарарах разгромим.
Некоторые эксперты считают, что Хрущев пошел, по его же признанию, на авантюристичный шаг, потому что после встречи в Вене он посчитал, что Кеннеди может поддаться на давление. Кстати, кое-кто ссылается и на ваши слова о том, что Хрущев якобы говорил о Кеннеди «пошумит, пошумит и успокоится».
Хрущев никогда не считал Кеннеди слабым политиком. Кстати, он считал его эффективным партнером после их встречи в Вене. Знал, что он сам хозяин своей внешней политики, в отличие от Эйзенхауэра. Ну и вообще, так сказать, очень наивно говорить, что какой-то реальный политик может считать, что он способен давить на президента Америки. Это безразлично, кто он, Никсон, Обама или кто-то еще.
Сегодня с трудом, в общем, можно представить, что ответственный лидер страны пойдет на такую конфронтацию. Риск ядерной войны ради достижения, в общем, незначительной, по вашим словам, цели.
Ну, а что, не было опасности вокруг Берлина, а не было опасности вокруг Сирии в 1957 году, не было опасности вокруг Ирака в 1958 году. Он понимал, что будет кризис, что мы обменяемся определенным количеством резких движений и слов. А потом договоримся. Никто не хочет уничтожения своей страны для того, чтобы защитить Кастро или для того, чтобы убрать Кастро. В условиях холодной войны, так же, как в условиях горячей войны, в которой он участвовал, если вы не рискуете, вы заведомо проигрываете.
Тем не менее, мог ли Хрущев предполагать такой ответ США, или он все же ожидал более, так сказать, мягкой реакции со стороны Кеннеди?
Он рассчитывал, что это будет разрешено немножко более мягко, как вы выражаетесь, потому что кубинский кризис, в отличие от всех других кризисов, которые были до него, это психологический кризис американской нации. Когда нация перепугалась до смерти, ее дали запугивать все, создалась большая проблема и для Хрущева, и для Белого дома, потому что все кричали, надо нападать, нужно убрать оттуда ракеты. Кстати, в Экскоме, который вот собирался в Белом доме, как мы теперь знаем, в отличие от всех мемуаров, все до единого высказывались за военное разрешение этой проблемы. И только один Кеннеди, как главнокомандующий, сказал, я принимаю решение, что мы будем вести переговоры. Потом и Макнамара, и Банди, и Соренсен говорили, нет, мы были против военной миссии. А все это записано, сейчас вот расшифровали, я этого не читал, а биографы Кеннеди, вот Тим Нафтали недавно говорил, так сказать, все до единого говорили, что надо нападать.
Как вы считаете, что все-таки позволило предотвратить войну, если, как мы знаем, было такое гигантское давление на Кеннеди?
У власти стояли разумные, прагматичные политики, которые считают, сначала надо подумать, потом еще раз подумать, и лучше вообще не стрелять. Такой был Кеннеди, такой был Хрущев. И когда Кеннеди провозгласил блокаду, на дипломатическом языке это было приглашение к переговорам. Давайте поговорим и выясним, кто чего хочет и как мы можем договориться. Хрущев ответил тем, что он остановил свои корабли, которые несли военные грузы. Но все остальные корабли шли, поэтому, потому что считал, что мы не можем признать блокаду, это нарушение международного права. Кеннеди эти корабли пропускал. И так они договаривались, и Хрущев повторял, что мы с Кеннеди защищаем каждый свои ценности, но у нас одно общее. Мы хотим предотвратить войну, и мы можем работать вместе.
Один из самых драматических моментов кризиса. Кеннеди обращается к американскому народу с объявлением о введении режима карантина Кубы. Какова была реакция в Москве?
Хрущев, когда узнал, что Кеннеди обращается к народу, естественно, он был на взводе, на готове, потому что что скажет Кеннеди? Если он объявит о вторжении, то это одна сторона, тем более, что Кеннеди не знал, а Хрущев знал, что там под почти 100 тактических ядерных зарядов, которые готовы к действию. И он уехал в Кремль, там они ждали. За час до выступления этот текст речи передали послу Добрынину, он позвонил, продиктовал его, рассказал. И это было воспринято с облегчением, что американцы готовы к торговле, или, как сказать, к переговорам. И давайте переговорим.
Кстати, американские историки, говоря об авантюризме Москвы, указывают на то, что у советского генерала на Кубе было право использования тактического ядерного оружия. То есть право, как мы сейчас понимаем, начать ядерную войну.
Вместо того, чтобы обсуждать академически, давайте поговорим просто, что будет. Происходит нападение. Первым делом выводится из строя узлы связи. Генерал не имеет связи с Москвой. У него есть 98 ядерных зарядов, которым он может предотвратить поражение своих войск. Вопрос я задавал русским генералам, европейским нафтовским генералам, американским генералам. Что вы будете делать в этих условиях? Они сказали, конечно, стрелять. Никто сдаваться не будет. Если бы не хотели, чтобы мы это оружие применяли, нам бы его не дали.
Не следует ли из этого, что все-таки планы Хрущева были серьезнее? То есть он был готов к реальной войне?
Хрущев не хотел реальной войны, так же, как не хотел реальной войны Кеннеди. Но в том случае, если атакует тебя противник, вы применяете все свое оружие. В случае, если вас загоняют в угол, тоже есть шанс, что вы нажмете кнопку. Поэтому всегда и Хрущев, и Кеннеди очень внимательно следили, как говорилось, чтобы дверь держать открытой, чтобы была возможность маневра на обеих сторонах.
А каким был самый напряженный момент для советского руководства?
Когда была передана фальшивая информация о том, что американцы завтра будут высаживаться на Кубе, американский журналист Роджерс едет комментировать эту высадку. И тогда Хрущев послал такое эмоциональное письмо, нередактированное Кеннеди, в котором говорил, что у нас в руках два конца каната, на котором завязан узел. Если мы будем слишком сильно тянуть на себя, то мы затянем его так, что сами не сможем его развязать, его можно будет только разрубить. В этот момент и Кеннеди пришел к такому же выводу, и оба они навстречу друг другу послали предложение. Американцы сказали, мы и наши союзники не нападем на Кубу, пожалуйста, выведите ваши ракеты. Хрущев сказал, если вы обязуетесь не нападать на Кубу, я выведу наши ракеты. И на этом они договорились и разрешили этот кризис.
Сегодня, 50 лет спустя, можно ли, уместно ли, по-вашему, делать вывод о том, кто одержал верх в кубинском ракетном кризисе?
Я считаю, что выиграли мы все. Раньше вот американцы говорили, мы выиграли этот кризис. Сейчас на последнем обсуждении, которое было в воскресенье, в библиотеке Кеннеди, точка зрения поменялась. Они сказали, выиграл Кастро. Ну, может, тоже правильно так сказать. Кеннеди нету, Хрущева нету, а Кастро есть.
Любопытно, что одним из последствий этого кризиса стала длительная гонка ядерных вооружений, хотя считается, что кубинский кризис приблизил разрядку. Как вы объясняете этот парадокс?
Хрущев и Кеннеди пришли к выводу, что они могут с друг другом договориться. И Хрущев на заседании Совета обороны в 1963 году повторил то, что он писал в 1969, что когда у нас будет 400 межконтинентальных ядерных ракет, мы полностью защищаем себя, и мы можем приступить к сокращению наших вооруженных сил, что означает уменьшение людского состава до 1 000 000 человек, практическое прекращение производства обычных вооружений, потому что в любом случае все будет решать ядерные вооружения, тем самым перенесение центра тяжести на производство товаров массового потребления, потому что он всегда повторял, что победит не та политическая система, у которых будет больше пушек, а та, которая предоставит лучшую жизнь людям. Поэтому я считаю достаточным основанием, что если бы Хрущев и Кеннеди просидели еще лет 6, то мы бы, наверное, пришли к концу холодной войны. А что стало, когда Хрущева убрали, то пришел добрый Брежнев, и он хотел своих военных умаслить, и он согласился, что мы будем производить как можно больше оружия, чтобы сбалансировать каждый род вооруженных сил, против чего Хрущев категорически возражал. То есть столько кораблей во флоте, сколько американцев, столько самолетов, сколько ВВС. А он говорил, наша экономика в 3 раза меньше, мы без штанов останемся, вот и все. Мы и остались без штанов.
Сергей Хрущев о Карибском кризисе 1962 года. Вы слушаете «Радио Свобода». В американском издательстве Doubleday опубликована книга журналистки Энн Эпплбаум «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы. 1944-1956 годы». Она посвящена становлению коммунистических режимов и политики Советского Союза в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Эпплбаум не впервые пишет о России. В 2003 году она получила Пулитцеровскую премию за книгу «ГУЛАГ. Паутина большого террора». С Энн Эпплбаум беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Советское присутствие в Восточной Европе продолжалось более 40 лет. За это время народы Восточной Европы были свидетелями таких исторических событий, как Венгерская революция, возведение Берлинской стены, Пражская весна, возникновение движения «Солидарность» в Польше. Но события, о которых говорится в книге Энн Эпплбаум, разворачивались раньше. Речь идет всего о 12 годах. Вот как объясняет свое решение сосредоточиться именно на периоде с 1944 по 1956 год Энн Эпплбаум.
Это книга о сталинизации Восточной Европы, о насаждении советской тоталитарной системы в регионе, отличавшемся до прихода к власти коммунистов изобилием разных политических взглядов. Период, который я описываю, начинается с освобождения советской армии из стран Восточной Европы в конце войны и завершается смертью Иосифа Сталина и началом первых крупных восстаний.
Вы уделяете основное внимание трем странам – Восточной Германии, Венгрии и Польши. Почему вы выбрали именно их?
Я их выбрала потому, что они отличались друг от друга, и они по-разному пережили войну. Восточная Германия была частью нацистского государства. Венгрия находилась где-то посередине, будучи то вольным, то невольным союзником Германии. Польша была оккупирована Адольфом Гитлером, а затем воевала против него. Но и до Второй мировой войны история этих стран была совершенно различной. Меня заинтересовал тот факт, что, несмотря на все эти различия, культурные, лингвистические, политические, к 1950 году со стороны казалось, что упомянутые государства стали очень похожи одно на другое. Мне было интересно узнать, как именно советской армии НКВД удалось так быстро эти страны изменить.
В предисловии к книге вы отмечаете, что одна из ее целей – подробнее изучить историю тоталитарных государств и методов, используемых диктаторами для подавления населения. Какие уроки можно извлечь из истории советского влияния в Восточной Европе?
Советское руководство верило в мощь пропаганды и рассчитывало, что если им удастся взять под контроль радио, а тогда радио было главным инструментом коммуникации, оно сможет склонить на свою сторону массы. Особый интерес Советский Союз проявлял к любым общественным объединениям, причем не только политическим партиям, а даже таким, как футбольные клубы или шахматные секции. И почти с самого начала эти группы постигли репрессии.
Несмотря на то, что Советский Союз тщательно готовился к расширению своего влияния в Восточной Европе, вы пишете, что поначалу оставалось многообразие политических партий, частное предпринимательство и свободная пресса.
Существовала уверенность, что рано или поздно советская идеология станет популярной, поэтому были проведены свободные выборы в таких странах, как Венгрия, Восточная Германия и Чехословакия. Коммунисты искренне верили, что их кандидаты победят, ведь они руководствовались марксистской идеологии, согласно которой сначала должна произойти буржуазная революция, а вслед за ней революция коммунистическая. Они верили, что рано или поздно рабочий класс поймет, что именно он играет решающую роль в истории. Но этого не произошло. Промосковские кандидаты не победили, и для советского руководства это было шоком. После этого Москва поняла, что ее кандидаты будут проигрывать и в будущем. Свободным выборам был положен конец.
Вы пишете, что Советский Союз приступил к этническим чисткам в Восточной Европе. Кто пострадал больше всего?
После войны Советский Союз проводил этнические чистки. Речь шла о создании гомогенных государств. Основными жертвами стали немцы. В Потсдаме было достигнуто соглашение о выселении немцев с территории других восточноевропейских государств, в частности, из Польши и Чехословакии. Но этнические чистки в тот период были гораздо более изощренными и масштабными, чем нам кажется ныне. Речь шла о перемещении миллионов людей. Хочу подчеркнуть, что, во-первых, во многих странах этот процесс осуществлялся осуществляли местные компартии, а во-вторых, местное население приветствовало депортацию немцев, и это рассматривалось как достижение коммунистического режима. На самом деле этот процесс сопровождался жестокостями. Из Польши, например, депортировали всех немцев, и тех, кто сотрудничал с нацистами, и тех, кто нацистам противостоял бок о бок с польским сопротивлением. Второй крупной этнической чисткой был фактический обмен между поляками и украинцами. Когда польская граница с СССР была продвинута на запад, многие поляки остались на территории Советского Союза, а украинцы на территории Польши. Совершить обмен оказалось не так и просто. Многие поколения жили в своих деревнях и городах, и они не хотели покидать родные места. Против них были применены угрозы и сила. Между поляками и украинцами даже возник открытый вооруженный конфликт, о чем остальному миру было практически ничего не известно.
Несмотря на все репрессии, Советский Союз нашел в Восточной Европе союзников, которые с готовностью сотрудничали с ним и принимали участие в этих репрессиях сами. Кто были эти люди? Были ли они людьми с политическими убеждениями или просто оппортунистами, которые благодаря сотрудничеству с Москвой хотели быть у власти?
Мне кажется, среди них были и те, и другие. Конечно, некоторые были оппортунистами, но другие по-настоящему верили в то, что делали. Это не свидетельствует о том, что они были хорошими или нравственными людьми. Ведь можно сказать, что нацисты тоже были людьми убеждений и верили, что их политика была единственно правильной. В Восточной Европе тоже верили в коммунизм, подчеркивая его научную обоснованность Карлом Марксом. Эти люди были идеологами, но это не мешало им одновременно быть политическими оппортунистами. Они полагали, что если придерживаться партийной линии и сохранять тесные связи с Москвой, то они получат власть и удержат ее в своих руках.
Свен Эпплбаум, автором книги «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы», беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете «Час свободы». В нашей программе продолжение исторического цикла 1812 год. Глава 11. Наука побеждать. Владимир Абаринов и историк Олег Соколов обсуждают вопрос о том, в чем заключался талант полководца наполеоновской эпохи и каковы были законы и обычаи войны в то время.
Олег Валерьевич, а в чем, собственно, заключался военный гений Наполеона? Ну, понятно, у него была могучая харизма, личная храбрость, преданность солдат. Но что он мог сделать конкретно в ходе сражения? В фильмах о Второй мировой войне командиры отдают приказы по телефону, по радио, у них есть воздушная разведка, они оперативно получают донесения с поля боя и принимают решения на основании этих донесений. Но в начале 19 века ничего этого не было. Командующий посылал адъютантов с приказами и для выяснения обстановки на конкретном участке боя. И вот один адъютант не туда заехал, другого убили, третий, как Андрей Болконский к батарее Тушина, опоздал, ситуация уже изменилась, и приказ исполнять поздно, незачем и некому. Командующему остается только, стоя на холме, принимать эффектные позы и делать вид, что от него что-то зависит. Тут, конечно, уместно вспомнить толстовскую концепцию войны и вообще истории. Он считал, что ход истории складывается не по воле вождей, а из множества индивидуальных воль вплоть до простого солдата, из случайного переплетения этих разнонаправленных векторов. В сцене Шенграбинского сражения Багратион именно делает вид, что он контролирует ситуацию. Толстой так и пишет. Князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Да и полковой командир, который ему докладывает, что атака отбита, сам толком не знает, что произошло, была ли отбита атака или полк его был разбит атакой. А Багратион, пишет Толстой, наклонил голову в знак того, что все это было совершенно так, как он желал и предполагал. Так вот, в чем же состоял полководческий талант Наполеона, кроме того, что он умел выбрать выгодное место для боя и вдохновлял войска своей харизмой?
Ну, вы знаете, вот вы привели очень хороший пример Толстого, Багратион. Толстой как бы показывает, что реально Багратион не управляет сражением. Но дальше он как бы не договаривает. А почему же Багратион тогда под Шенграбином так мужественно, великолепно его войска сражались? Именно потому, что он умело присутствовал на поле боя. Он делал вид там, где нужно делать вид, что все делается по его приказу. А в какой-то момент он все-таки отдавал приказ. И в том же самом Шенграбинском сражении, когда Толстой пишет о Багратионе, он вынужден признать, что, точнее, не вынужден признать, он волей-неволей описывает о том, как блистательно Багратион провел контратаку «Гренадер». То есть, разумеется, в большей части сражений полководец в основном умело изображал, что все идет по плану. Это тоже очень большое умение, потому что нужно было принимать самые разные рапорты, отчеты и сохранять вид, что да, все так вот идет по плану, тем самым передавая спокойную уверенность войскам. Когда уверен полководец, уверены были его корпусные дивизионные генералы. Эта уверенность передавалась офицерам и солдатам. Это самое главное, собственно говоря, в военном гении Наполеона. Он действительно умело изображал, что он управляет деталями боя. Это первое. Второе, он все-таки действительно и управлял боем. И в нужный момент он вводил в бой какую-то дивизию, какой-то корпус, который решал исход боя. Вот найти этот момент, почувствовать, когда нужно ввести в бой этот корпус. Разумеется, дальше этот корпус, эта дивизия, эта бригада будет действовать уже во многом исходя из личной инициативы. Но найти этот момент, ввести в бой, причем, возможно, вдохновить словами командира, а иногда и солдат в этот решающий момент, это очень важно. Ну и, наконец, если уж мы говорим о Наполеоне, то мы должны вспомнить, что иногда он лично сам принимал участие в сражении на Аркольском мосту, когда он был молодым, когда ему было всего лишь 27 лет, когда он со знаменем бросился на Аркольский мост. Вот передо мной висит эта картина, потому что копия ее у меня в моем рабочем кабинете. Она всегда, так сказать, как-то вот заряжает такой энергией. Вот этот момент, когда молодой генерал бросился на мост под ураганным огнем, одухотворил своих солдат. Кстати, он не взял мост в этот день, но неважно. Он показал этим свою полную самоотверженность, свою готовность к смерти, даже если нужно, во имя победы. И это передал эту уверенность своим солдатам. Таким образом, да, действительно, Толстой прав. Иногда это умение просто изобразить то, что он управляет боем. Но часто это действительно умение в какой-то конкретный момент, в этой вот неразберихе того, что творится. Потому что впереди, перед полководцем, все затянутое дымом поле, где он толком нельзя понять, что происходит. Но вот почувствовать, что именно сюда, именно в этот момент нужно ввести в бой ту или иную дивизию, тот или иной корпус, это, конечно, грандиозное умение. Ну, и, конечно, ко всему этому нужно прибавить то, что он одухотворил свою армию. Он заставил ее поверить в себя, и это самый главный фактор его успеха.
И, кроме того, помимо боя, существует стратегия планирования операций, определения целей войны и способов добиться этих целей.
В области стратегии Клаузевиц о нем сказал, что, точнее, не о нем, он говорил вообще о том, что для полководца самое главное в войне – это понять ее, что она из себя представляет, и не принимать одну войну за другую. Казалось бы, ну, такая тавтология, банальность. Но дело в том, что вот этот вот первый великий акт суждения, как сказал об этом Клаузевиц, Наполеон сделал первым, поняв, что войны в кружевах, войны кабинетные, войны 18 века кончились, и на смену этому приходят массовые войны начала 19 века, национальные, огромные массовые войны с гигантским напряжением сил, и так, как вести войны, как вели войны в 18 веке, больше невозможно. И он первый из полководцев республики, и вообще всех он понял, что история перевернула страницу. Началась новая эпоха вот этих массовых войн. Это эпоха, которая будет длиться до Первой мировой войны. Она будет длиться около 100 лет. Потом начнется другая эпоха. Эпоха войн уже научно-технического прогресса, уже совершенно других, где уже в определенной степени ряд стратегических принципов остался, но очень многие изменятся под влиянием изменившегося совершенно оружия. Но вот эта эпоха национальных массовых войн, она длилась порядка 100 лет, и Наполеон был тем полководцем, который за дал камертон вот этим воинам.
Скажите, а какие существовали тогда законы и обычаи войны? Гаагских и Женевских конвенций тогда, понятное дело, еще не было, но в любую эпоху были какие-то правила, понимание того, что можно делать, а чего нельзя делать на войне. Так вот, какой кодекс чести существовал тогда, в наполеоновскую эпоху?
Вы знаете, законов войны не существовало никогда вообще в истории, так сказать. И все эти конвенции всегда все нарушают и так далее. Но есть некие неписанные правила, которые люди иногда соблюдают, иногда не соблюдают. И вот в эпоху Наполеона этих неписанных правил, их было достаточно много. И, в общем, по крайней мере, до 1812 года, да и, в общем-то, фактически до конца империи, их, в общем, соблюдали. Просто начиная, скажем так, с пожара Москвы, это такой вот рубеж вообще в наполеоновских войнах, когда они перешли из войн, достаточно ограниченных по своей психологической напряженности, я сейчас не говорю о испанской кампании и гвериллясах там и так далее, я говорю о войнах вот в Центральной Европе, где воюют все-таки, ну, если не профессиональные армии, то, по крайней мере, армии кадровые, где гражданское население в войнах практически не участвует. Существовала масса фактически правил. Естественно, парламентер там с белым флагом, его пропускали. Естественно, к пленным относились достаточно корректно. Например, и в русской, и во французской армии пленного офицера, когда его доводили до места назначения, где он должен был содержаться, ему просто давали подписать бумажку, что он никуда не убежит. И он жил в этом городе, куда его отконвоировали, причем получал жалование у русских, он получал жалование русского офицера, французский офицер, ну, по мирному времени, правда, не по военному, то есть немножко меньше жалования, чем офицер на войне. А у французов он получал жалование французского офицера. Грубо говоря, русский капитан, который где-то содержался в Нанси, он просто вот подписался, и он содержался таким образом, получая жалование французского капитана. А вот недавно мне попался документ, вообще совершенно фантастический, о том, как Наполеон позволил русским офицерам, пленным, взятым в плен в кампанию 1799 года, даже сохранить оружие в плену. Представляете, для там, 20 века, Второй мировой войны, да, пленный офицер ходит с оружием по территории чужой страны. Ну и масса подобных правил, неписанных. Ну вот, например, французские хирурги в бою старались оперировать по возможности как своих, так и чужих раненых. И, кстати, русские хирурги тоже в те моменты, когда они были, скажем, не так загружены, они оперировали также и раненых неприятеля. Но во Франции вообще это очень было строго, и доктор Ларей даже в ряде мемуаров пишет, что вот он оперировал раненых без разбора, так сказать, их принадлежности к армии. Это было правило строжайшее, начиная с тех, кто был ранен более тяжело. И неважно, какого звания или даже какой армии, главное, начиная с тяжело раненых. То есть война, на ней убивали, на ней творились безобразия, насилие, бесчинство, которые всегда творятся на любой войне. Но при всем при этом кадровые офицеры и солдаты все-таки вот эту стихию войны они ограничивали определенными своими неписанными правилами, которые в большинстве своем соблюдали. Но когда в эти правила вписывалась стихия народной войны, вот тогда, увы, они часто оставались за бортом. Потому что когда дело доходило до вот испанских партизан или даже вот русских крестьян, которые брали за топоры, там уже, конечно, ни с той, ни с другой стороны никаких правил уже не было.
Историк Олег Соколов. Беседа с Владимиром Абариновым из исторического цикла «1812 год». В эфире «Час свободы». В 1938 году по приказу НКВД на севере Кировской области был создан исправительно-трудовой лагерь «Вятлак». В сталинские годы здесь отбывали наказание более 100 тысяч человек, граждане двух десятков государств и 80 национальностей. Из них 18 тысяч никогда не вернулись домой. Екатерина Лушникова побывала в поселке Лесной, столице Вятлага, и записала воспоминания о лагере.
У меня кот стреляй, мне уже 76-й год, а я помню. Привезли нас на стадион, и нас встретила Кутовская Рива Лазаревна, в управлении была секретарем. И она встретила нас с кастрюлей пшенной каши, завернутой в полотенце.
В столицу Вятлага, поселок Лесной, Ирина Мавшович приехала в начале войны. Ее семья была эвакуирована из Ленинградской области.
Мы дружили три семьи. Лопатины, там пятеро детей. Ярузали, он австриец, выслали как немца. Мама и папа чистые ленинградцы. А мать неграмотная, два класса. Но по уму ей бы работать директором крупного завода. Были бы корочки. Отец высшее образование имел. У него броня была в органы прокуратуры работать. И он Сталину подавал 2 или 3 рапорта. И его взяли на фронт. Погиб под Варшавой. И он пишет последнее письмо. Прощается с нами каждым. А про меня пишет. Характер у нее хороший, но жить ей будет трудно. Ехидная, прямолинейно, что хочу вот сказать, я скажу. Ты хоть тресни.
Здесь был лагерь политических. Здесь был полный интернационал. Можно было и китайцев, и японцев, и шут его душу знает, кого встретить.
Отец Надежды Вощенко служил в лагере охранником.
Мой отец, в общем, завербовался сюда в охрану. Ну, для караульной службы вокруг зоны, как говорится, сторожить эти. Ходили они здесь под конвоем, их вывозили в лес работать. Люди здесь культурные были, воспитанные. Лагерь политических, вы можете представить себе. Ну, а что сидели? 58-я статья. И, как говорят, и шпионы вроде были, шут их душу знает. Чем меня привезли, мне 10 лет было.
А нас в вагонах столыпинских везли сюда.
В Столыпинском вагоне прибыл в Вятлак Сергей Беляев. Студент физико-математического факультета был осужден за антисоветскую агитацию на 6 лет.
Привезли, по-моему, на комендантский. Там распределяли, кого куда. Ну, у меня было тогда 3 курса университета, и у меня плановая часть нормировщиком 12-го вахтмунта. Вспомогательные были работы. Занимались заготовкой веткорма для животных. Дрожжевые бригады были в лесу. Так называемые льняные дороги делали для вывозки леса. Бывали холодные, очень холодные зимы. Но бараки отапливались сравнительно так. Там такие двухэтажные нары. Нижние и верхние. Утром развод, сигнал, били по металлу там. Ну, а вечером потом возвращались.
Согласно установленным нормам, на одного заключенного в ветлаге полагалось 700 граммов хлеба, 650 картошки, 20 граммов мяса, 10 крупы, сахара 17 граммов и 2 грамма суррогатного чая. Средняя продолжительность рабочего дня составляла 10-12 часов. В основном заключенные трудились на лесозаготовках. Температура воздуха зимой доходила до минус 50.
В ветлаге было до 16 тысяч человек. Были с Эстонии специальные этапы, с Латвии, с Литвы, да со всех концов СССР. Разные люди были. Одни хорошо относились, понимали, что они ни в чем не виноваты, особенно политически. А некоторые слишком ретивые были за то, чтобы построже держать нас. Время было очень тяжелое. Добиться какой-то справедливости было просто невозможно.
Здесь даже сидели бессрочно, никто не знал, когда его освободят. Здесь и такие были. Здесь был лагерь и мужской, и женский вместе. А потом уже, где-то к концу войны, что ли, уже тут начали их разделять. Женщин отдельно разделили, а мужчин отдельно. В 16-м было 3 детских дома осужденных. Вот до года мамка сидит там, а после года этих детей вывозили в детские дома под Кировом. А когда они уже освобождались, кто-то забирал, кто-то не забирал. Амнистии когда были, и женщин когда освобождали, тогда была, конечно, смертность детей очень большая была. Из состава выкидывали они детей, женщин. Здесь они рожали, им какая-то поблажка была. Они не ходили в лес, не пилили, не занимались тяжелыми работами. Большей частью, с кем я вот так встречалась, это с культбригадой осужденной. Как раз у них были круглосуточные пропуска у культбригады. И они занимались в Доме культуры у нас. И мы там же занимались самодеятельностью. Мы даже и вместе выступали. Там был оркестр, человек 30. Там драма была, там опера была. Да, представьте себе, «Русалку» смотрели. Марица, Сильва.
Помнишь ли ты, как мы с тобой расставались? Помнишь ли ты наши мечты?
Говорит Москва: дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
Ой, это для нас такое горе было. Передавали вечером по радио, и мы с мамой обнялись, стоим в ночных рубахах, обнялись. и плачем, как мы будем дальше жить.
Ну, тогда собирали всех по лагпунктам в клубы.
Вы плакали вместе со всеми?
Нет, я винил его во всем этом. Если бы я любил его, вы не поверили, таких людей нельзя любить.
Зима была очень суровая, 52 градуса, если не больше. И на комендантском подняли бунт. Зона переполнена была, морозка, вспомню, небо красное, все. И это такой страх был. И потом, знаете, как они этот бунт подавили? Из бронспойтов ледяной водой залили живых людей.
Здесь у нас Сердюк сидел, Бас. Болел он, сердечник был. Он сидел по политической статье. И когда он уже шел сюда, в Лесное, ну, у них пропуска были, у них свободный был выход по поселку. И ему на вахте сказали о том, что это то решение об освобождении. Ну и что вы думаете, лучше бы они ему не говорили. Он тут же на вахте и скончался.
Жаль потерянных лет. Очень жаль. Вызвали спецчасть тогда была и направили на комендантский. Там получила освобождение, получил документы, ну, паспорт и так далее. Слишком тянулись с реабилитацией. Были сторонники репрессий. Мое дело рассматривали и колебались, как быть. Вот. И потом все-таки правду взяла вверх. И 1 января 67-го года я получил. Велели в Новый год вручить, порадовать человека. После этой реабилитации я уехал домой, с родителями повидался. Хотел там устроиться на работу, но там были указания строгие. Кто был сужден по политическим мотивам, не допускались до работ, как педагогическая работа, а у меня как раз и специальность была. Но в лагере были люди, которые в управлении работали, но тоже некоторый срок отбыли и сказали, что вас там нигде не примут, вы приезжаете к нам. Мы вас знаем, с самой хорошей стороны приедете, и мы вас устроим здесь на работу. И вот мне пришлось так и сделать.
Сейчас Сергею Васильевичу 90 лет. Всю жизнь он проработал учителем математики в средней школе поселка Лесной. Художественной самодеятельностью занималась Надежда Вощенко. Медсестрой ветлага стала Ирина Мавшович.
В зоне работала. Проработала 50 лет. Как начала в 56-м году с осени. 19 лет было. И до декабря 2005 года. Поклонник у меня был Метелкин, Юра. Тот, бывало, приедет, сперва в душ сходит, повидается со всеми, потом придет, так на коленке встанут перед столом. Главное, пообщаться с женщиной, поговорить. Но мужики в лагере ведут себя порядочнее, чем женщина, которая сидит. Она вот, например, солдат стоит с карабином на вышке или внизу, охраняет, они на поле работают. Она что угодно сделает. И жопу покажет, и вперед покажет. Будет его соблазнять и дразнить, и что угодно говорить. Или с другой бабой трахаться перед ним. А мужчина этого не позволит. Животные, кошки были. А потом, когда спит пошел, запретили. Они, видно, с ними как с женщинами обращаются. Нам тонкости не объясняли, запретили и все. Кого в кочегарку бросили, кого мы успели по домам разнести. Хорошего мало.
Сыночин политотделовский работник. И у него дочь, ученица 10 класса, и гуляла с молодым парнем. Был музыкантом. Доморощенный, как говорится, музыкант был. Здесь же у нас свой оркестр был духовой, и все, он в духовом оркестре играл на трубе. Ну, полюбили друг друга. И вот тебе, пожалуйста, уже, как говорится, половина зимы школы, у ней животик появился. осуждали. Разговоров было больше, чем надо. Уж не знаю, как, что, чего, но в итоге где-то они быстро уехали даже отсюда. Честь береги, как говорили, с молоду. Не смей, если уж где-то согрешил, так чтобы без последствий было. Но я родила сына, мне было 28 лет. Старая дева была, не знаю, может быть, осуждали, но мне никто ничего не говорил. Он служил здесь, музыкантом был, аккордеонистом. Вот так я же говорю, ну, все вот эта самодеятельность, как говорится, скрутила, слила, и все, все смехом, смехом, и, ну и получилось. Потом, как узнали, у него жена была там. Может быть, и были суды-пересуды. Шут его душу знает.
Я когда пришла работать на 16-й терапию, и у нас там в последней палате лежал маленький детка. Первый срок в 12 лет за кусок хлеба украл. Несколько дней не ел, уже умирал, можно сказать, и украл кусок хлеба. Посадили. Через какое-то время освободился. Работать еще никуда не берут. Документов нет, денег нет. Разутый, раздетый, голодный. Пришлось украсть. У него 12 судимостей было. И он так ждал этого помиловки, и, по-моему, не успела прийти. Умер. Раньше, это 90-е годы, такая голодуха была. И у нас тяжелые больные были. Так мы дома обегаем все, кубики купим, манку. И там тихонько сварим кашу им и покормим. Ну и они нас, дело прошлое, подкармливали, честно признаюсь. Потому что 8 часов не отработать на том, что можно было купить в магазине и на нашу зарплату. И давали аванс 100 рублей. На 100 рублей что можно купить? Бывало миску супу нам и буханку хлеба на 9 человек сестер. Это спасибо блатным вот этим. Не все сволочи там сидят. У нас часто лежали воры в законе. Да, Бузулуцкий. Огромный, здоровый дядька. Порядочнейший. У него к рукам ничего не прилипало. Все делилось осужденным. Вот это по понятиям. А который один жрет, имеет это все с общака. Это не по понятиям. Он мужик девчонку украл, вот сейчас передавали. Покормили в обед. Пришли еще раз его посмотреть, а он уже повесился на обрывке простыни. Потому что он знает, что его ждет в зоне. Ничего хорошего, его будут трахать, трахать и трахать. Он будет в землю смотреть. Кто по такой статье попадает, он не разгибается. Его самый последний мужик будет иметь. Это по понятиям, и это давно, давно, давно. В каждой, как говорится, касте свои правила, и их придерживаются. А кто не придерживается, с тем очень строго обращаются. Вот у меня была история. А лежал в это время Лёва. И Лёва меня стал напрягать. Врачи приходят на обход к нему, а он спит. Его добудиться не могут. Приходит мне и говорит: Ирина Матвеевна, да что же это такое? Вы поговорите с ним, он же вас подводит. Где-то чего-то берет. Пришлось обращаться к Толику Билану. Ирина Матвеевна, какие проблемы есть? Я говорю: Толик, проблема есть. Я говорю: ты знаешь, что он меня достал. Я говорю: он хороший мужик, все, ничего против не имею. Я говорю: но я скоро вешаться буду. Он говорит: хорошо, Ирина Матвеевна, не переживайте. Вопрос будет решен. Во второй половине дня приходит Лёва, бледный. Чуть ли не трясется. Обнял за коленки и говорит: Ириночка Моисеевна, милая, дорогая, прости дурака, прости меня. Я больше так не буду. Говорит, они меня встали в круг и меня поставили в середину. Каждый, что хотел, мне сказал. Ну, наверное, может, и не только сказал, а поддал. Потому что нарушил понятие.
Скажите, чему учит человека тюрьма?
Хорошему не учит. Она не исправляет. Если сам по себе человек имеет характер, твердость, есть стержень у него, он выдержит. и выйдет нормально, и женится, и семья будет, и будет работать. А вот если он был как отсевок в поле, никто не воспитывал его, так и в лагере будет. Отец работал в прокуратуре, и он маме всегда говорил: «Зина, от тюрьмы от самой не отказывайся, никого не осуждай, попасть очень легко».
Воспоминания о Вятлаге завершили выпуск программы «Час свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!